Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы говорим про историю нашей страны, нашего Гомельского региона, улица, названная в честь известных земляков. И сегодня речь пройдет про одну из таких личностей. Как вы знаете, в каждой стране в определенное время истории обязательно есть люди, которые являются так вот люди-эпоха, люди-веха. То есть масштаб этих личностей во многом определяет направление развития не только государства, но и общества. И вот к плеяде таких деятелей относят Кирилла Трофимовича Мазурова, тем более в этом году исполняется 110 лет со дня его рождения. Хотя, возможно, сегодня молодому поколению не так уж и много говорит это название, кроме того, что те, кто живет в Алатаве, есть одноименная улица Мазурова. Кроме нашего Гомеля, есть также одноименная улица в городе Минске, столице нашей республики. Так вот, этот человек, мы про него уже делали нашу передачу, рассказывали самое первое его годы жизни, связанные с нашим регионом, но сегодня поговорим о том, чего мы вот раньше не касались. Я напомню, что Мазуров родился 7 апреля 1914 года в современном Гомельском районе. То есть тогда это была деревня Рудня Прибытковская в 10 километрах чуть юго-восточнее Гомеля. При этом тех вершин карьеры, которых должности дослужился Кирилл Трофимович Мазуров в советское время, ну, не находился ни один белорус. Начнем с того, что с июля 1956 года он был избран первым секретарем Компартии нашей страны. Целых 9 лет, 1965 года, он возглавлял партийное руководство республики. Ну а потом, на протяжении 13 лет, работал первым заместителем председателя Совета министров СССР. То есть, по сути, он был заместителем главы правительства всего Советского Союза. Вот когда речь проходит про белорусов, которые были представлены на олимпе власти в Советском Союзе, то часто вспоминают Громыко, и, конечно же, речь идет про Кирилла Трофимовича Мазурова. Так вот, его биография, она типична для советского такого партийного государственного деятеля того времени. В своих мемуарах он писал, что вот мы выросли, мое в целом имеется в виду поколение, при власти Советов, то есть уже при новом органе власти. Опять же, получил образование в советской трудовой школе. Прошел закалку в различных мероприятиях, стройках вот первых пятилеток, и это, конечно же, отразилось на дальнейшей его на дальнейших взглядах его на жизнь, вот, и в целом мировоззрение формировалось именно вот в тот сложный, но очень интересный период создания нового государства. То есть, я еще раз напомню, в момент, когда Кирилл Трофимович Мазуров как личность начал формироваться, это было вот самый первый опыт вообще в истории человечества строительства нового типа общества, да, со своими ошибками, с какими-то особенностями, но в то время ни одно государство не могло похвастать тем экспериментом, который развернулся на территории бывшей тогдашней Российской империи. При этом, родившись вот в деревне, закончив здесь школу, Кирилл Трофимович воспитывался в семье дяди Родиона. Мы как-то уже говорили о том, чем же он занимался в Гомеле. И здесь я напомню, что он учился в железнодорожной школе. При этом по своей специальности он является дорожником. И самое интересное, что вот мы как-то разбирали вопрос, как его шла карьера поле после, то первым объектом, где он будет работать в качестве прораба, был мост именно в Гомельской области. Да еще не через какую-либо реку, а через реку Днепр, недалеко от современной речицы. Но мало кто еще знает, что Кирилл Трофимович хотел поступить в авиационное училище. Дело в том, что в то время, когда он взрослел, авиация это было, набирала новые обороты. То есть многие мальчишки хотели быть как Чкалов. То есть многие хотели быть военными летчиками, покорять небо, но его не приняли. И уже впоследствии, уже во время войны, вот один из его ближайших друзей, ну, можно сказать, друзей, наш, кстати, земляк, маршал авиации Степан Красовский сказал Мазурову, что благодари судьбу, что тебя тогда не приняли, потому что многие авиаторы предвоенного выпуска в живых фактически не остались, то есть очень много ребят погибло, хотя были приняты в школу, поэтому с какой-то степени здесь вот судьба у него пошла по другому витку развития вот именно. И в годы войны, в прошлых передачах мы как-то рассказывали о том, чем он занимался в 30-е годы, 40-е годы, но вот именно с первых дней войны он будет участвовать уже в работе действующей Красной Армии. При этом он будет на должностях там политрука роты, батальон, инструктора политического отдела. В дальнейшем его отправят на то, чтобы он прослушал курсы, выстрел, и становится после них он комиссаром. Из сентября 42-го года Мазурова направляют в тыл, в родную его Беларусь. И он здесь уже будет уполномоченным Центрального комитета Компартии Беларуси и представлять также будет Центральный штаб партизанского движения. При этом подполковник Кирилл Мазуров, потом получив это высокое звание, он находился на оккупированной территории врага, вот здесь, на территории нашей страны, аж до конца 43-го года. При этом он часто бывал, принимал участие по координации движения партизанских соединений в нашей Полесской области. Напомню, раньше Гомельская область не представляла собой такую большую область, как сегодня. Она состояла из Гомельской и Полесской. При этом центр Полесской, напомню, был город Мозырь. Но также он бывал и в партизанских соединениях Минской, Барановичской, Брестских областей. Важно отметить, что именно по предложению Мазурова, когда уже в послевоенный период и при его активном участии решались многие вопросы строительства. То есть, когда говорят про Мазурова, надо понимать, что это просто глыба в государстве нашем. Дело в том, что именно при нем будут построены важнейшие промышленные предприятия. Заводы, фабрики, будут созданы ряд новых, ранее неизвестных в нашей стране, учреждений культуры. При этом на посту главы вот правительства БССР уже в послевоенное время Мазуров покажет себя как человек по-настоящему такой деловой. Он очень много работал, хорошо разбирался в вопросах, и те, кто с ним общались, ну, отмечали его такую вот хватку, а самое главное — скромность. То есть он никогда не позволял показывать, что вот он начальник, все остальные должны услышать. То есть он всегда был сторонник того, что такого выслушивать и искать способы решения тех задач, которые были поставлены перед его поколением. Так вот, с его именем связаны успехи нашей страны по возрождению республики после самой разрушительной в истории нашей страны Великой Отечественной войны. Я напомню, что в этом году наша страна отмечает 80 лет со дня освобождение всей территории Беларуси. При этом в прошлом году Гомельщина, она была первая, кто как бы начал вот эту эстафету, потому что Гомельский регион был освобожден еще в далеком ноябре 43-го года. Так вот, какие проекты были реализованы при его участии? Начнем с того, что были построены ряд очередей таких предприятий, как Минский комвольный комбинат. Именно он также был одним из тех, при котором будет запущена Василевичская ГРЭС. Я напомню, что это одна из теплоэлектроцентралей, которая является частью, ну, и по сути-то вокруг ГРЭС формировался будущий город, который известен как Светлогорск. Именно при Мазуреве, как раз-таки в нашем городе Гомеле, запустили первый троллейбус. И вот очень такой интересный факт. Все мы знаем, что сейчас наша страна является одна из государств, где активно развивается атомная промышленность. Но вот важно отметить, что именно при Мазуреве, как раз-таки недалеко от Минска, в поселке Сосны действовал в научных целях белорусский атомный реактор, который использовали для проведения тех или иных исследований. Да, его не хватало для того, чтобы там обеспечивать электричеством как нынешнюю Островецкую атомную электростанцию, но он имел очень важнейшее значение в развитии науки в нашей стране. Ну и опять же, вот при нем будет построена одна из очередей Минского моторного завода, очередь Гродненского азотно-тукового завода. Более того, вот недалеко от, опять же, Минска, в небольшой деревушке Дукора Пуховического района будет открыт первый в стране завод горного воска. Его использовали для того, чтобы отливать различные детали, которые активно применялись в авиационной и космической промышленности. Ну и, конечно же, именно при Мазуреве будет построен первый в Беларуси теплоход на подводных крыльях. И это было осуществлено у нас здесь, в Гомеле, на судоремонтном судостроительном заводе. Ну, а какие дальше проекты были связаны с развитием речного транспорта в нашем Гомельском регионе, мы поговорим, и какое отношение здесь имеет Мазуров, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Сегодня мы говорим про Кирилла Трофимовича Мазурова, которому в этом году исполняется 110 лет со дня его рождения. Это человек-эпоха. Он вобрал в себя именно всю историю 20 века. И с его именем связано создание многих и открытие новых учреждений, новых направлений промышленности. Я напомню, что именно при Мазуреве в Беларуси на Полоцком нефтеперерабатывающем заводе будет получен первый бензин. Тогда же даст свою первую продукцию Светлогорский завод искусственного полотна. Ну и, конечно же, именно при Мазуреве на подводных крыльях впервые по реке Сож Гомельский ремонтный судостроительный завод пустит особый тип судна. Дело в том, что в 59 году, в целом, надо отметить, что Гомельский судоремонтный завод, именно так он назывался, впервые в стране переоборудовал, сперва он использовал тем, что переоборудовал предыдущие теплоходы типа ракета, и немножко их изменяя, сменял осадку этих судов, что позволяло их применять на наших, особенно в наших широтах, неглубоких реках, таких как Сож и, самое главное, верховье Днепра, потому что Днепр внизу с территории Украины, он совсем не тот Днепр, который мы знаем у нас на Гомельском или Могилевском регионе. Но вот первое отечественное судно в целом на подводных крыльях типа ракета было спущено на воду еще в 57 году. Его эксплуатировали как такой элемент пассажирской линии, связывающей Горки и Казань, на протяжении нескольких лет. А вот именно у нас здесь, на нашем заводе, будут выпускаться в дальнейшем новые типы теплоходов. Они назывались «Беларусь». При этом там экспериментировали разные корпуса, но судно вмещало в себя 30 человек, то есть это было 30-местным, очень удобное кресло. А самое главное, она развивала скорость 60 км в час. По тем временам это, да и сейчас это на самом деле очень достаточно существенно, учитывая, что это реки не такие большие, как, например, те же самые Волга или там Енисей. А учитывая, что вот осадка этих судов была небольшая, то они опускались всего лишь на 30 сантиметров. И, конечно же, в наших неглубоких реках, особенно в верховьях, в летнее время, когда реки мелели, сейчас про Сож такое нельзя сказать, потому что мы можем, прогуливаясь по Гомельскому парку, любое с Гомельской набережной, увидеть, что сейчас как раз-таки вода очень так хорошо поднялась. Но в летнее время в Сож он постоянно становится не таким глубоким и мелеет. Это в целом особенность нашего вот именно климата. Так вот, именно в то время будут создаваться, по сути-то, новые направления, то есть, во-первых, развитие промышленности, потому что при его участии, при Кирилле Трофимовиче Мазуреве, будет разработан осуществлен план развития химической, приборостроительной, радиоэлектронной промышленности, строительной индустрии, самое главное, активно будет развиваться легкая и пищевая промышленность. Основой будут созданы, по сути, такие новые города, которыми мы можем гордиться. Вот в нашей Гомельской области это город Светлогорск. Но также в стране появляются Новополоцк, Солигорск, Жодин, Белоозерск. Они развиваются активно благодаря тем предприятиям, которыми будет славиться наша республика. Ну и, конечно же, при Мазуреве, когда мы говорим, очень большие успехи были достигнуты в социальной сфере. Вот за только два года, начиная с 1962 года, более 300 тысяч жителей нашей страны, они получат новые квартиры. То есть очень сильно будет улучшен жилищные условия. А я напомню, что после Великой Отечественной войны наша республика находилась в руинах, в буквальном смысле этого слова. То есть люди еще долгое время после уже победы в войне, более 10 лет порой жили в землянках, в бараках, где санузел был отдельно от места проживания. И, конечно же, вот массовое жилищное строительство, оно активно велось уже в то время. Особенно здесь была большая заслуга именно партии, которая приняла решение улучшить бытовые условия советских граждан. Ну и когда мы говорим про Кирилла Трофимовича Мазур, то надо понять, что он еще был инициатором строительства и оздоровительных лагерей для школьников. Например, всем известный лагерь Зубрёнок на озере Нарыч. Его создание было, как сказать, выдвинуто и поддержано Кириллом Трофимовичем Мазуровым. Поэтому можно сказать без преувеличения, что Мазуров это человек, который, по сути, в разных направлениях своей деятельности везде проявлял активное участие. Надо еще отметить, что он умел выбирать талантливых руководителей, во всяком случае, не мешать им продвигаться. И при нем же, я напомню, Петр Машеров, вот как выдающаяся личность, уже наследник и тот человек, который поддержал как бы деятельность Мазурова только уже в центре. Но, по сути, это к власти-то приходит крымский Петр Машеров, и он состоялся как вот личность, при этом очень большая заслуга Мазурова, потому что он был им отмечен, и постепенно он его фактически помогал ему вот постигать азы именно государственного управления. Ну и когда мы говорим про Мазурова, важно помнить, что именно с ним связано появление в республике таких просто известных каждому жителю Беларуси, да и не только Беларуси, а жителю постсоветского пространства, мемориалов, обелисков, памятников. Например, как Брестская крепость. При этом сейчас мы все знаем, что символ стойкости наших граждан – Брестская крепость. Но долгое время как раз таки герои Брестской крепости не были таковыми. Часто их как раз таки считали, что они попали в окружение, не проявили достаточную особенность стойкость характера, и вот в итоге он доказал, то есть удалось при Мазуреве показать, что забвение – это неправильно, что как раз такие люди продолжали, находясь еще несколько недель в окружении, сражаться с врагом. Поэтому создание этого мемориала, оно всячески подчеркивало, что даже оказавшись под оккупацией, те люди, кто остались в Брестской крепости, несмотря на то, что они не знали, чем и как ведутся далее боевые действия, простираясь все далее на Востока, они по-прежнему сражались с врагом. Ну и, конечно же, памятник Победы в Минске, памятник пионеру-герою Марату Казееву. Это все вот эти проекты, которые были рассмотрены на художественном совете и поддержаны. Ну и, конечно же, такой вот символ создания, кажется-таки, и одной из таких мемориалов, когда речь заходится именно про ту цену, которую наша страна заплатила в период Великой Отечественной войны, это, конечно же, мемориал «Хатынь». При этом я напомню, что идея его создания, она принадлежала не только Кириллу Трофимовичу Мазурову, но и Тихону Яковлевичу Киселеву. При этом они потом это писали в своих мемуарах о том, что вот во время прогулки по лесу, направляясь в Витебском направлении, они вот вышли на полянку, на чащу, где увидели там поросшие бурьяном, но торчащие из земли вот эти печные трубы. При этом название деревни они узнали только от проходящего мимо пастуха, который сказал, что это некогда деревня Хатынь. Сейчас мы все знаем, что Хатынь – это вот именно символ той боли, которая до сих пор хранят наши поколения. То есть это Хатынь как символ геноцида нашего белорусского народа. Вот. И таких деревень в каждом районе, в каждой области огромное множество. Просто Хатынь является таким ярким примером. Вот. И в дальнейшем, когда они узнали про историю этой деревушки, было принято решение создать мемориал, который будет посвящен всем сожженным, как Хатынь, деревням. И такой мемориал будет открыт в 1969 году, но уже в году, когда Мазуров уедет из территории БССР. А куда же он уехал и как дальше продолжалась его карьера, мы поговорим в следующей части нашей передачи.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы продолжаем говорить про Мазурова Кирилла Трофимовича, улица которого названа в нашем славном городе Гомеле. Я напомню, что в этом году 110 лет со дня его рождения. Родился он, опять же, у нас в Гомельском районе. Так вот, когда говорят про Мазурова, то, несомненно, с его именем связана также и реабилитация многих партийных и государственных деятелей, участников Минского подполья, в том числе партизанских командиров, потому что Мазуров вошел в историю Минска и Беларуси как защитник подпольщиков, которых незаслуженно оклеветали. Его настойчивость, вот это политическое мужество открыли имена десятков минских подпольщиков, их героические дела, а самое главное ту борьбу, которую они продолжали против оккупантов. А это ведь было нелегко, потому что Мазурову пришлось учитывать то отношение, которое так уж было положено на вот данное подполье. То есть их считали предателями, считали, что они как-то соучаствовали с немцами, но позже удалось пришлось доказать, что вот эти оценки, они не верны. И здесь было, конечно, очень большое противодействие ряда членов бюро Центрального комитета и органов, которые именно боролись с врагами. А в целом связана с такая вот тень на Минское подполье, связана с тем, что в 1942-1943 году была осуществлена нацистами очень такая хорошо продуманная провокация в отношении подпольщиков Ивана Ковалева, Константина Хмелевского, Вячеслава Никифорова и других организаторов, которая привела к тому, что на долгие годы, особенно в первое десятилетие, про их деятельность в основном не говорили. И если утверждали, что существовало какое якобы подполье, то это были одиночки. Но Мазаров создает комиссию, и она начинает изучать этот вопрос. И в конце концов было доказано, что это никакие одиночки, что разрабатывались операции, что взрывы на местах скопления врагов — это были акты возмездия именно организованного подполья. В целом, вот эта операция, она была проведена блестящей немецкой стороной, которой удалось вот даже на послевоенное время опорочить огромное множество подпольщиков. Дело в том, что они начали специальную операцию по дискредитации руководства Минского подполья. И один из основных таких ударов они направили против лидера Минского подпольного горкома партии Ивана Ковалева, который до войны был секретарем Заславского райкома партии. Вот. И в мае, как раз таки, 42-го года, когда, в общем, было сделано так, что в мае к подпольщикам попало письмо, якобы из партизанской зоны от командира отряда под условным названием Жора. И в нем говорилось, что будто бы виновником провала стал некто по кличке Невский. А все знали, что вот эта кличка, это был псевдоним, как раз таки, Ивана Ковалева. И на Ковалева товарищи по горкому на советской территории начинают заводить уголовные дела. И когда-то из их числа, те, кто пересекал вот обратно как бы большую землю, они оказывались под немедленным арестом. Сам же Ковалев в 43-м году был схвачен фашистами и погиб в Тростенце. Он не пошел на сотрудничество с немецкой стороной, но во всяком случае вот сделано было так, что удалось немцам, по сути-то, очень сильно подорвать внимание, самое главное, вот именно веру о том, что вот минские подпольщики какую-то деятельность проявляли. Хотя это была очень хорошо продуманная акция. В итоге только в 90-м году вот имя Ивана Ковалева будет возвращено, будет названа одна из улиц в Минске, ну а на фасаде дома номер 43, его же улицы, будет установлена мемориальная доска. Поэтому вот в этом плане надо отметить, что как раз таки Мазуров, он очень многое сделал. То же самое, вот как он здесь поступил с тем, чтобы раскрыть настоящие истории того, что происходило в Брестской крепости. Ну и в целом, когда про Мазурова вот читаешь воспоминания тех людей, кто его знал, то вот многие отмечают, что у него был особый такой стиль работы. То есть вот умение схватывать ситуацию. И самое главное, он так вот не навязывал, умел ценить, опять же, если это были предложения дельные, вот мнение, которое могло даже расходиться с его, но готов был, чтобы оно было аргументировано и вот могли ему объяснить. При этом он оставался фактически всегда интересовался новым. Вот человек, который с ним активно работал, можно сказать, его соратник, вот долгое время работал председателем Президиума Верховного Совета БССР в 70-80-е годы Иван Поляков. И вот он отмечал, что это человек, который умел, во-первых, противостоять порой тем глупостям, которые иногда время от времени поступало от главы тогдашнего советского государства Никиты Сергеевича Хрущева. Например, вот одна из таких глупостей, по его мнению, это была идея Хрущева ликвидировать частный, то есть личный сектор. То есть на тот момент Хрущев посчитал, что если забрать у колхозника корову, то ему не нужны будут корма. Если сократить его приусадебные участки, он, конечно же, не будет стремиться, ну, бежать к себе, к частной подворье работать, не будет, соответственно, воровать, вот, и будет работать исключительно только в колхозах. И тому же колхознику, более того, не давали заготавливать сено. При этом деньги, которые вот должны были выделяться, они не выделялись. И вот Мазаров вот в Беларуси он не дал фактически вот принять решение, которое бы полностью уничтожило бы частный сектор. И тем самым важно отметить, что он спас республику от как-таки проблем с продовольствием, чего, например, не удалось избежать от центральной части тогдашней России. Но в БССР как раз-таки они фактически вот эту идею Хрущева привели к тому, что она была выхолощена, и это не имело таких серьезных последствий именно по продуктовому обеспечению. Хотя, если мы посмотрим, как строились отношения Мазурова и Хрущева, тогда пришедшего к власти, то они отличались заметно. То есть вначале он, конечно, был, ну, можно сказать, очарован Хрущевым, хотя он понимал, что человек стремится как-то по-новому решать вопросы. И важно отметить, что в одном из там пленумов Центрального комитета Компартии в 1957 году он поддержал Никиту Сергеевича и сказал, что тот, как раз-таки, принимая очень важное для сельского хозяйства решение, привел к тому, что улучшается быт крестьян. Однако позже ситуация начинает меняться. Особенно в 60-е годы вот была отмечена такая очень большая словесная перебранка между Мазуровым и Хрущевым. В тот момент Хрущев приехал как раз-таки отдохнуть на территорию БССР, Белоежскую пущу. Вот. Ну а дальше с ними произошел конфликт, который потом, кстати, Мазуров во время одного из интервью для фильма, который назывался «Человек на трибуне», вышел он еще уже в период, самый разгар перестройки в 1959 году, привел фрагмент о том, почему же они поругались. Он сказал, что вообще-то особо он и сыр-бор-то разгорелся из-за ничего-то. В этом здесь никакого нету секрета. Связано это было с тем, что накануне пленума Хрущев вот выдвинул идею о том, что, а может быть, лучше сделать так, чтобы улучшить положение в сельском хозяйстве, разделить партийные органы, которые бы управляли городом и которые управляли деревней. То есть сделать, вот создать вот обкомы сельскохозяйственные и промышленные. И вот эту идею он выдвигал, но Мазуров выступил здесь скептически. Он сказал, что если сейчас есть сложности, когда городские организации мало оказывают и помогают колхозам, то что же будет, когда они вовсе будут две абсолютно разные структуры? И о том, что это решение, оно никак не сыграет в плюс, и наоборот, будет только сложность с управлением. И вот шла дискуссия, но по мере того, как вот Мазуров отстаивал, что эта идея недостаточно хорошо проработанная, Хрущев постоянно распылялся, и в итоге разговор закончился тем, что он стал выгонять Мазурова, сказал, что вот вон отсюда. При этом Мазуров вспоминал это с смехом, что ну, куда он приехал, это территория БССР, и в общем, в итоге он решил все-таки оставить Хрущева. И вот с этого момента отношения начинают все ухудшаться, вот, но при этом Мазуров остался на своем посту. А уже в октябре 1964 года Никиту Сергеевича Хрущева сняли с должности, и к власти приходит уже дорогой Леонид Ильич. И вот именно после отставки Хрущева будет принято решение Мазурова назначить заместителем председателя Совета Министров. И вот как раз таки в этот момент начинается уже московский этап в жизни Кирилла Трофимовича Мазурова. При этом этот переезд не был таким радостным в их семье. Что же случилось и как вот сам переезд и вроде бы назначение высокое в Москву восприняла семья, мы поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, сегодня мы говорили и продолжаем говорить про Кирилла Трофимовича Мазурова, человек, который является, ну, таким ярким примером эпохи 20 века, известным белорусом, одним из тех, кто достиг очень больших вершин в своей государственной политической карьере. И, конечно же, Мазуров, когда он брал на себя ответственность не всегда доводить до конца те поручения, которые отправлялись с Москвы, и при этом они не всегда были именно правильными, он всячески имел особую смелость. Хотя, опять же, ему повезло с историческим периодом правления, потому что все его инициативы, спуск вот на тормозах этих распоряжений, которые, по его мнению, действительно были объективно нецелесообразными, случись такое ранее, они бы могли бы, например, в эпоху Сталина закончиться трагически. Но здесь он мог отстаивать мнение, и уже было другое время. То есть у Хрущев он мог выступать, там, ругаться, но люди знали, что вот несогласие не значит, что ты завтра сможешь, как раз все-таки оказаться совсем на другом месте. Тем не менее, после отставки и отстранения от власти Хрущева, Мазурова назначают первым заместителем председателя Совета Министров. То есть, по сути, это небывалый карьерный взлет, и вот семья вспоминала, что переезд был такими со смешанными чувствами. Конечно, первый заместитель председателя Совета Министров — это был очень высокий пост. С одной стороны, было радостно. Но с другой стороны, отец стал первым в истории белорусом, который поднялся до такой высокой должности. Но такого эмоционального подъема и слишком уж большой радости не было, потому что не было понятно, что же их ждет. По сути, семья уезжала в неизвестность, и было страшно, что же, как же будет дальше продолжаться. Так вот, на будущее в Москве Мазуров активно включается в работу развития уже не только на уровне БССР, а в масштабах всей страны, тогдашнего Советского Союза. Он курировал 29 министерств различных ведомств, возглавлял различные комиссии. Например, его комиссия участвовала в строительстве Байкало-Амурской магистрали. Она же курировала строительство Асуанской плотины в Египте. Уникальный проект гидросооружений, который Союз возводил в Египте. Это и сейчас, по сути, вот эти крупные инфраструктурные проекты являются основой того, что соединяет и сближает, например, современную Российскую Федерацию и Египет. Так вот, Кирилл Трофимович Мазур также не забывал потом по-прежнему откликаться на просьбы своих коллег. Например, часто вспоминали те люди, кто с ним работали уже далее, что он мог телефонным звонком решать и помогать спорные ситуации. Например, строительство или водоэксплуатацию тех или иных магистралей, предприятий. Не без его помощи, то есть, еще раз я напомню, появились целые отрасли. И, конечно же, он был человек, который активно стремился поменять управление в стране, самое главное, улучшить и качество его. Поочередно он со своим непосредственно начальником Косыгиным ездил по стране, согласно его статусу, был активным участником зарубежных командировок, и они общались с разным большим количеством деловых партнеров, представителей крупных компаний, политиков. И в итоге, Леонид Ильича Брежнева доходят слухи, что Косыгин и Мазуров — это могут быть вполне его будущие преемники. И вот эта такая вот зависть политическая, она приведет к тому, что отношения Мазурова и Брежнева не в самом начале, а постепенно начинают ухудшаться. При этом вот они как-то не находили такого органического возможности сближения. И тем не менее, Мазуров, надо отметить, что обладал большой смелостью. То есть мы говорили про Хрущева, порой ему мог высказать «нет», если это было действительно следовало. Например, вот такой факт из его биографии. Как раз-таки, когда было очередное собрание Политбюро, Мазуров был одним единственным членом, который позволил себе на то, что до ранее не отваживался ни один из его соратников. Дело в том, что в 1978 году будет предложено о том, чтобы присвоить очередное звание Леониду Ильичу, то есть сделать его еще раз героем Советского Союза. И все, как раз таки, на этом заседании поддержали. Все, кроме Мазурова. Он выразил сомнение и говорит, что похоже, вот то, что мы сейчас соглашаемся, мы делаем медвежью услугу Леониду Ильичу Брежневу. То есть никто не умалял заслуги его по строительству партии, государства, но уже еще один орден Героя Советского Союза, он будет лишним. И на следующий день его вызвал Суслов, посоветовал написать заявление об уходе в связи с ухудшением состояния здоровья. Кстати, позже Мазуров потом вспоминал, что отказ того, чтобы присвоить очередное звание Брежневу, не был единственным таким. Это было уже завершением его отношений и нахождения на высоком посту. Но он вспоминал, что накануне ноябрьского пленума ЦК его как-то задержал у себя Мазуров. Мазуров задержал Леонид Ильич Брежнев и прямо в зале сказал, что не хотел бы он больше с ним работать. И на что ответил Мазуров, что это у него взаимно, что он также не хотел бы работать с Леонидом Ильичем. Поэтому это обоюдно острое объяснение в любви было таким закономерным финалом сложных отношений между двумя крупными государственными деятелями. При этом, генсек потом на неочередном заседании собрал, поставил вопрос о том, чтобы Мазурова отправить в отставку. При этом никого не нашлось в том, кто бы спросил, а в чем причина, почему это необходимо делать. Вот. А Мазра спокойно не стал выступать. Вот. И, в общем, он ушел достойно и в дальнейшем как раз-таки не был на крупных руководящих постах. Тем не менее, в 1986 году Кирилл Трофимович Мазров был одним из тех, кто возглавил Всесоюзный совет ветеранов войны и труда. Вот. И на этом посту, по сути-то, вдохнул новую жизнь, то есть в данную организацию. Но, заканчивая вот фразу про Кирилла Трофимовича Мазурова, я вот вам рекомендую настоятельно, как программа вот на ОНТВ, на ОНТ программа, вот, вышла о том двухсерийный фильм, называется «Непокоренный Белорус». И там, как раз-таки, рассказ, воспоминания его родственников о том, кто же такой Кирилл Трофимович Мазуров. Поэтому, если вам вдруг заинтересовала эта личность, а не только то, что мы живем и ездим на улице Мазурова, посмотрите, достаточно много сейчас сюжетов вышло про этого уникального человека. Ну, а не стало Кирилла Трофимовича Мазурова 19 декабря 1989 года. Похоронен он был в Москве на Новодевичьем кладбище. Поэтому, прогуливаясь по улицам выдающихся людей, загляните в интернет, кто же эти люди, почему в честь них назвали целые улицы. И, опять же, почему именно Мазурову находится мурал. Поэтому, вдаваясь в историю, интересуясь тем, как принимались решения, как это повлияло на нас сегодняшних, ну, это очень многое может, как раз-таки, позволить, чтобы не совершать ошибок в будущем. Поэтому всем спасибо большое за ваше внимание. Вот, интересуйтесь историей, вот, интересуйтесь улицей, местом, где вы живете, и я уверен, что она вам принесет немало открытий. Вот. Ну, а с вами был Вадим Барабанов. Всем спасибо. До новых встреч.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.